Ну, что еще? Начинаем, да, с вами? Уже можно. Тема, заявленная сегодняшних, с вами, сегодняшней беседы, это возникновение религии как таковой. И мы с вами видим в Библии тот момент, когда создается человек из персти земной, и Господь Бог вдыхает ему в лицо, во уста, дыхание жизни, и человек становится душою живою. И Господь заповедует человеку: от всех деревьев в раю есть, а от одного дерева не есть. И это дерево называется древо познания добра и зла. Вот зачем это все было устроено? Если вы помните бесплотные лики, которые во множестве были созданы, и к ним было Слово Божие, они были названы Богом Небо, то есть Шамаим, те, кто безмолвно внимает, к ним Господь Бог, обращаясь к их устам, говорил: «Буди свет», то есть «давай сведаемся», «стань светом». Он говорил своим дыханием Божьим, Духом Божьим, Руах Элоим, говорил из уст в уста каждому из тех, кто бесплотный, был в этом мире создан, но еще не явлен. И те, кто отверз уста свои и исполнился Духа, явились в мире светло торжествуя. И Господь тех, кто стали к Нему добровольцы, слово «добровольцы» по-церковнославянски звучит «людие». Он их собрал всех к себе, и это он, сказано в Библии, и собрал Господь свет в одно место, и назвал это место «день», а все прочее, где тьма, назвал «ночь». И был вечер, и было утро, день един, то есть день, оказывается, первичное понятие, это совокупность тех бесплотных, которые в ответ на призыв Божий ответили своим согласием и через это приняли Духа Божьего, отверзли уста своя и исполнились Духа и явились светло торжествуя в этом мире. Был, да, да. И был этот момент испытания их свободной воли. Те, кто захотел и сказал Богу «да», они стали Божьими и приняли Духа, и явились перед Богом, и стали для Бога обществом. Они стали теми, кто с Богом участвует в дальнейшем пути творения. И они дальше с Богом соучаствуют во всех прочих вещах. Они сгущают материю, они образуют планеты, они образуют жизнь на поверхности планет, сперва растительную, потом животную. То есть этот сон сотрудников Божьих, он уже с Богом как силы бесплотные, как силы небесные, они невидимо Богу служат, в творении мира соучаствуют. И вот создается человек, да, при этом не все, кто вначале сказал Богу «да» и отверз уста, и исполнился Духа, и явился светло торжествуя, не все сохранились у Бога. Потому что был момент отпадения денницы, первого из отверзших свои уста, который по ревности своей захотел быть выше всех прочих бесплотных, как бы сохранить за собой копирайт, право первого, который принял Духа Божьего и посчитал, что он изобрел свет. То есть приписал себе заслугу явления света в мире. Назвался Деницей, и слова, что свет хорош весьма, он отнес лично к себе. И он потребовал от прочих бесплотных, чтобы они поставили его выше всех прочих небес и поклонились ему как Богу. И вот это была его большая ошибка, потому что когда он себя с Богом соотнес, он себя Богу противопоставил. То Бог, а я как Бог, ему, те, кто послушал его, те стали светло торжествовать. Он захотел, чтобы они ему эту честь отдали и устами к нему развернулись от Бога. Вот те, кто это сделал, они, подобно ему, лишились всякого света. Когда он себя Богу противопоставил, то он лишился Духа Божьего и перестал быть светлым ангелом, а стал падшим ангелом, имя которому бывшая Деница теперь стала, после того, как он себя Богу противопоставил, стала Сатана, что означает противник Божий, тот, кто супротив Бога, противостал. И он, поскольку вслед за этим произошла большая разруха в обществе сторонников Божьих, те, кто к нему обратился, они потеряли свой свет и отпали, то неполнота этого общества стала нуждаться в восполнении. И Господь Бог вот эту вот неполноту бесплотных сообщества намеревается восполнить за счет вновь создаваемых земнородных ликов. Кто это лик земнородный? Вот Адам как раз земнородный. Слово Адам означает земнородный, земля. А Адама по-еврейски буквально земля. Причем какая земля? Красная земля, латеритная почва. Тропическая латеритная почва, красная глина. Вот. Это имя приобрел тот, кто из персти земной сделан. И Господь, не спрашивая, хочет он или нет, он при его сотворении вдыхает дыхание жизни, духа животворящего, в лице Адама. И Адам становится душою живою. Дух животворящий живет в образе и подобии Божьем, которое заложено в человеке. Человек создан преподобным и богоносным без его свободного волеизъявления. У него не спросили, примет он Духа или нет. Господь Бог просто Духом вошел ему в уста, и только после этого Адам стал душою живою. И для того, чтобы его свободу воли испытать, и чтобы ему эту свободу предоставить, чтобы сделать его личностью свободно выбирающей общение с Богом, Господь Бог делает механизм. Механизм отказа от общения с Богом. Это древо познания добра и зла. Чтобы Адам стал свободно общающимся с Богом, чтобы у него была дверь, которую можно открыть и выйти вон из этого общения, он специально посреди рая организует это дерево, которое можно назвать дерево любви к Богу, о котором Господь Бог заповедует Адаму. От всех деревьев ешь в раю, а вот от этого дерева не ешь от него, потому что в тот день, когда ты от него съешь, ты смертью умрешь. Причем это слово «в тот день». оно понимается так же, как дни творения. Это не один оборот Земли вокруг собственной оси, а это эпоха, это этап. Когда ты съешь от него, то вот в этот этап своего существования ты смертью умрешь. А пока Адам не съел от этого древа, он душа живая, которая будет живой неопределенное время. Ему вся вечность быть живым дана. То есть он, как и Бог, бессмертный, вечный, так и Адам, по образу Божию созданный, создан тоже душою вечную, живою и бессмертную. Но эта душа, она земнородная. Она создана от союза Духа Божьего с земным перстным телом. Так что душа, она промежуточная прослойка между материальным телом и бесплотным, нетварным Духом Божьим. Это вот то, что соединяет тело и дух, называется душой, вместилище Духа. Вместилище Духа. В котором Господь Бог присутствует на земле в облике своей твари, первого человека Адама. То есть, когда все прочие, которых еще пока еще нет, будут взирать на Адама, они будут перед собой видеть образ Божий, единственный возможный образ Божий на земле, потому что только о нем сказано в Священном Писании, что создал Господь человека из персти земной по образу и подобию своему. По образу Божию создал его. В первой главе сказано, мужчину и женщину создал их. Но во второй главе, где детализация идет последовательности творения мира, там сказано так. Когда Адам стал душою живою, то пар поднимался от земли, а растения еще не росли, потому что не было человека, чтобы их возделывать. То есть, где Господь тогда их создал? Он же в какие дни творения это еще создал? В третий день создал растения, а человек появляется в шестой день творения на земле, а растения не растут, потому что не для кого им расти. Вообще земля такая пустынная. Дальше интересный момент. Господь говорит, нехорошо быть человеку одному, создадим ему помощника по нему. Полноты образа Божьего в нем еще нету, в человеке. Почему? Господь Бог, Отец, Сын и Святой Дух, Пресвятая Троица. Господь Бог внутри себя по личностному составу коллектив. Один – это один, два – это пара, а три – это уже коллектив. А Адам коллективности в себе не содержит. Ему скучно одному, потому что Бог имеет другую природу, и Адаму Бога видеть невозможно, он его только чувствует внутри. Он может с ним каким-то образом общаться на уровне мыслей. Мысли, внушаемые Богом, Адам слышит и чувствует. Но полноты общения не получается. Нехорошо быть человеку одному. И что Господь Бог начинает делать для Адама, когда он заявляет, что нехорошо быть человеку одному? И близко даже нет. Да, начинает приводить к нему всех творимых животных, чтобы Адам, познав их, испытав их в деле, на что они сгодятся, нарек им имя. А что такое имя? Что такое имя? Это те отношения, в которые животное вступает с человеком. Ты кем мне будешь? Вот вопрос. Не кто ты там сам по себе, а мне ты кто? Вот собака, она становится совершенно своя человеку. Она входит с человеком в отношения тесной собственности. Она привязывается, она всегда о нем. И поэтому она о собе всегда, с собой, собака. Вот свояка, совершеннейшая маяка. Вот. Слово собака на славянском языке означает та, которая всегда о собе, с собою. Ну, пример второй, кошка. Она к человеку отношения отдаленные имеет, но она осваивает жилище человека. А жилище на славянском языке кэшта или куща, кош, кошара, знаете такое слово?
Да.
Вот. Это там, где овцы. Овцы, ну, в общем, да. Жилище. Кошка осваивает жилище человека, поэтому она живет в коши, она кошка. Вот. Это животное, поселяющееся в доме, домашнее животное. Ну и так далее. Тут можно много, вот любое домашнее животное, например, осел, кто такой? Тот, кто околачивается о селе, рядом с посевами. И все время эти посевы пощипывает. И прогнать его... Упрямая скотина, которая все время околачивается возле посевов, ее только палкой можно отогнать. Вот это вот осел называется.
И то не всегда.
И то не всегда.
Козел.
Козлы нам ближе, а вы на востоке. Козел.
Козел, коза, это, по всей видимости, связано с понятием сыр. Кэзе. Кэзе – это сыр. Сыр, творог. Сами знаете, что козий сыр самый... Да, это самое ароматное, что можно сделать из молока вообще. Понятие корова – крава. Крава – тот, кто пить дает. Дает корова молоко, она кравчая. Кравчий тот, кто наливает пить. В смысле мясном она называется говядо. Гожая еда. Ну и так далее. Это я вам просто примеры привожу, как называются животные в нашем обиходе в связи с тем, чем они нам служат. Вот что они нам являются.
Лошади все заинтересовали.
Не продумано у меня это слово.
Это уже детали. Слушайте.
Это мне время требуется. Да, нужно походить, поиграть, подумать. Кони, да.
Ну, давайте дальше.
А пони тоже пони.
А? Вы знаете, когда Адам давал им имена, у него было время поиграть с этими животными, освоить их в своем хозяйстве. И когда Господь благословлял человека и говорил: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте землею, всеми зверями, гадами, птицами и прочим. Слово «плодиться» и «размножаться» относилось ко всему, что принадлежит Адаму. То есть Адаму было заповедано плодиться и размножаться своей пшеницей, плодиться и размножаться своими яблоками, бананами, своими лошадьми, кошками, собаками, курицами и всем, что у него в хозяйстве. Это все принадлежит Адаму, это все часть его хозяйства, часть его имущества, которое должно плодиться и размножаться. Он все это имущество, он им пользуется, он с ним общается. У него годы уходят на то, чтобы играть с каждым видом животных. Пока ты узнаешь, что с этой курицей делать, это же нужно ее из посмотреть, как она из яйца выводится, каковы эти яйца на вкус, какова сама эта курица, для чего она нужна и все прочее. Через что познает маленький ребенок всякое новое, что у него оказывается в руках. Он прежде всего тащит в рот, пробует на зубок, нюхает, лижет. И что только он не делает, все, что в голову взбредет, он смотрит, как это можно использовать.
Что не можно делать.
Да, что ним делать. Из всех зверей был самым хитрым. А что такое хитрый? Который ухитряется все делать. Самый обучаемый, самый разносторонне общительный, который даже говорить по-человечески научается и понятия человеческие осваивает, это змей. У него еще речевой аппарат, как у птицы. Он умеет пересмешником быть, он любые звуки извлекает. У него сложная, разносторонняя речь. И он этой речью так играет, что становится для человека собеседником и очень любит всякие загадки. Вы про драконов читали же в сказках? Это все свойства, которые относятся к тому животному, которое хитрее всех зверей, которое называется змей или дракон, как хотите называйте, но о нем именно и говорится в Священном Писании. Это тот библейский змей, который хитрее всех зверей. Но хотя он и хитрый был, и человека очень много развлекал, и занимал много его времени человеческого. Кстати говоря, в палеонтологической летописи остались следы собеседования человека со змеем. В Америке есть большой каньон Колорадо. И там внутри слоеного пирога геологической летописи, на слоях земных, которые являются окаменевшими поверхностями морского дна или прибрежного дна, там цепочки таких, как от петуха, трехпалых следов, размером так на 48-й, на 50-й размер. Вот такие вот куриные лапы идут по земле, и рядом след, ну как вот шаг в шаг, как бы ритмично, соразмерно длине шага этого птицепалого существа, человеческая мужская нога 45-го размера, босиком, идет в раскачку, шаг в шаг, как бы след в след с этим куролапы. Вот две параллельные цепочки следов, видно, как они шли. Вот один идет и второй идет, шаг в шаг, ритмично вместе, друг с другом раскачиваясь и, по-видимому, беседуя на ходу.
Хотя он может только и снежный человек.
Это был единственный человек, одинокий человек, который был всего лишь в одном экземпляре на Земле. Вот эти слои относятся к геологической летописи к юрскому периоду. Это примерно 300 миллионов лет назад. Ну так грубо. А что вы удивляетесь? Человек же вечным создан. Он, ему умирать и стареть было вовсе не обязательно. И все время, пока он изучал мир, у него это время было не ограничено. Он на каждое животное мог потратить времени столько, сколько хотел, пока не наиграется. А потом начинал играть с другим, а потом с третьим и с четвертым. Этих животных сколько на Земле видов? Миллионы. На изучение каждого вида сколько нужно было времени? Ну, годик как минимум, а то и побольше. А куда его девать, это время, если оно не ограничено? Правда? Так сколько же лет прожил Адам до того, как ему не нашлось ни одного животного по нему. Пока он не перебрал всех животных, не переиграл со всеми животными на земле, которые были Богом сотворены. Сколько лет прожил Адам в раю до того, как упал? До того, как отошел от Бога?
Миллионы.
Миллионы. Сотни миллионов. Может быть, 500 миллионов, не знаю. А какая нам разница? Если он вечный, если в нем всякий изъян тела, если он там где-то ушибется, или сломает руку, или ногу, или еще что-нибудь, если у него все это регенерирует, если у него вырастает на месте оторванного пальца новый палец, на месте там нечаянно откушенного бегемотом там локтя, вырастет новая рука. Ведь вы же знаете, что у современных ящериц хвосты же восстанавливаются. Еще как. А дождевого червяка, если разорвать пополам, то из каждой половинки заживает у нее этот обрубок и вырастает целый червяк. Человек был ничуть не менее живуч. Но после изучения всей флоры и фауны на Земле не нашлось ни одного существа, которое человеку бы было под стать. И тогда Господь Бог навел на Адама крепкий сон и взял одно из ребр его. И создал Адаму пару. То есть что это за действие такое? Сейчас это называется клонирование. Когда от него берется материал и делается с него точная копия, доращивается до целого. Ну, представляете себе, как от дождевого червяка взяли кусочек и дорастили до целого червяка. И вот одного червяка к другому привели, и тот червяк видит, это же моя копия. О, это плоть от плоти моя, это, ну, у червяка нет костей. А у Адама есть. Поэтому он говорит, о, это плоть от плоти моя, это кость от кости моя, и она наречется жена, поскольку от мужа была взята. Ну, скажем так, она наречется искомое, поскольку от ищущего взята бысть. Вот так я перевел бы древнееврейский текст, в котором использованы слова. Мужа называют по-еврейски Иш, а жену называют Иша. Иш – это тот, кто ищет, а Иша – это тот, что ищут. Он не может себе найти пары среди всех животных, которые на земле. Не нашлось. И ему Бог привел, наконец, то, что он ищет. И, конечно, все внимание его теперь куда? На жену, которая такой же образ и подобие Божие, как и он. В ней тоже дыхание жизни в ноздрях ее. Она тоже преподобная и богоносная. И отличается от него только тем, что у него за спиной опыт. 500 миллионов лет исследования вот этого мира, все современные академики, доктора, профессора, это жалкие карапузы, которые еще ничего не знают и не умеют по сравнению с большим старым дедушкой. Вот по сравнению с Адамом тогдашним, современные академики, это неучи, которые еще и не начинали учиться. Они уже сейчас старые бывают, а прожили они по адамовым меркам, ну, несколько секунд его жизни. Мгновение, да. А тут рождается вот это вот новое существо человеческое, которое такие же способности, как он, имеет, и, открывши рот, слушает все, что он ей рассказывает. И показывает. Он за это время так соскучился, чтобы кому-то такому же, как он, показать, чем он сейчас владеет, что он, знаете, как гость дорогой приходит, и ему начинают по всему хозяйству показывать, какие у него там грядки, какая у него клубника выросла, все, чем он занимался, все свои дела он демонстрирует, а она его любит ушами и любит глазами, она видит, как это интересно, и какой он умный, и какой он способный. Ну, сами знаете, как женщины любят, когда мужчина действительно способный. Да? В ком это вызвало, кому это причинило горе?
Змею-собеседнику
это причинило великое горе. Потому что раньше он с Адамом ходил шаг в шаг и беседовал, и загадки разгадывал, и загадывал, и говорил обо всем, что на этом свете, в том числе даже о вопросах, касающихся отношений человека с Богом, с Творцом неба и земли. И даже заповедь Божию змей знал, которую дана Адаму. Вот змей может с этого дерева есть, а Адам не может с этого дерева есть. Потому что змею не дана заповедь не есть от этого дерева. А Адаму дана заповедь не есть от этого дерева. Потому что когда Адам съест это дерево, то он смертью умрет. Вот эффект, которого хочет змей. Он хочет вернуть себе Адама как собеседника, хочет остаться самым лучшим другом, а вот чтобы это, которое сейчас растопырило уши и слушает, и все время его лучшего друга отнимает, у него змея отнимает, вот чтобы и не было. Единственный способ, которым можно ее уничтожить, о котором он от Адама давно слышал, это заставить ее съесть от этого дерева познания добра и зла. Потому что когда она съест, она смертью умрет. Поэтому у змея задача от нее избавиться, он ее к этому дереву завлекает и начинает возле этого дерева с ней такую хитрую беседу. А правда ли, что Бог не велел вам есть ни от каких деревьев в раю? Отвечает ему жена, та самая Адамом искомая, Иша. Неправда. Бог разрешил нам есть от всех деревьев в раю, только от этого дерева. Не велел нам есть, потому что в тот день, когда мы съедим от этого дерева, то смертью умрем. Тогда, говорит змей, закусывая плодом от этого дерева, говорит, не умрете. Так смачно жует этот плод. А будете как боги, знающие добро и зло. Змею-то ничего, когда он ест от этого плода. Ему запрета нету. Да и общения с Богом у него такого, как у Адама, нету. Его земля извела, по слову Божьему, Духом Святым из земли он был изведен и создан. Но перед лицом Божьим он душою живою является только постольку, поскольку он общается с Адамом, от которого на него изливается благодать Святого Духа. То есть для змея источник благодати Святого Духа это не только то действие Божие, которым он был приведен в этот мир, а это та благодать, которая изливается на него при общении с Адамом. Вот насколько этот змей общается с Адамом, настолько на нем благодать. И поэтому это общение для него милее всего на свете. И именно ради этого общения он на такую пакость идет, хочет убить эту ненавистную соперницу.
А понимал ли Адам и Ева, что такое змея?
Ну они же видели.
видели, как умирают?
Ну, он же видит, как отмирают бабочки-поденки. Он же видит, как среди насекомых меняются поколения, как там прилетает стрекоза, откладывает яйца, а потом выныривает рыба эту стрекозу. Цап из воды. И все, смерть присутствует. Круговорот. А?
Понятие зла тоже?
Почему? Смерть это не зло в этом смысле. Смерть это, ну, когда в процессе роста уже отработавшие, скажем, поколения насекомых, сбрасывая свои генетические материалы, скажем, рыба, отложив свою икру, скатывается вниз и поедается другими рыбами или медведями, или еще кем-то. То есть это они уже свой жизненный цикл завершили, и их жизнь продолжается. Суть в яйцах, которые там уже отложены. А это уже отслужившее поколение, которое скатывается в море, и оно является пищей для других животных, и при этом никакого зла, это все добро весьма. Это же мясо, которое уже свое отжило, и жизнь свою дальше передало, рассеялось по миру. То есть в этом никакого, как бы, зла объективно нету. Зло не в самой смерти, которая в мире существует рядом, а зло в отказе от общения с Богом. Зло в нарушении заповеди Божьей. Зло в приобретении Адамом той привременности, которая следует за отказом от вечности. Потому что Бог вечный, и общение с Ним вечное. И Адам его уже имеет, оно ему задано, как дар Божий. А вот змей вот в эти глубины не лезет и даже не понимает, ему не дано, опыта нету. Что такое смерть у человека? Как это? Сколько это будет процесс умирания длиться? Он думает, что как только жена съест этот плод, сразу бах, ее не будет. Не тут-то было. Жена, увидев, что плод красив для глаз, что он, по всей видимости, для змея хорош для еды, что он вожделенен, поскольку дает знание, в котором она еще не преуспела. Мало того, она узнает даже то, чего еще не знает Адам. Это некое чувство превосходства даже над Адамом возникает. Она тянет ручку к этому плоду и его съедает, и при этом изменяется, но не умирает. Сразу не умирает. Еще много дней, много лун, много лет, много зим должно пройти перед тем, как жизнь потихонечку иссякнет в ее теле. Дело в том, что смерть вошла в ее естество сразу же после поедания этого плода. Сразу же. То есть сразу же первые клетки какие-то в ее теле, которые наиболее соприкасаются с окружающей средой, сразу же потеряли жизненную силу, сразу же начал шелушиваться эпителий, сразу же начали какие-то вот процессы. Механизмы старения были запущены. И извечно молодой эта женщина стала потихонечку стареть. Но это так потихонечку, что сразу не почувствовала, не почувствовалась. И она, почувствовать нечто новое в себе, она дала этот плод, она думала, что это и есть как боги, знающие добро и зло. Она дала этот плод своему первообразу Адаму. И он тоже ел. И как только они съели, глаза их открылись, и они увидели, что наги. А что они раньше не видели? Они все видели прекрасно и лучше, чем до того, как съели плод. Только наги они не были. Как же вы скажете, они не были наги? Ведь они же не были ни в чем одеты и ходили и не стеснялись. Но наги они не были. Поскольку Господь Бог присутствует в них обоих, а о Боге что сказано? Он одеяйся светом, яко ризою, простирай ей небо, яко кожу, покрывай ей водами превыспреннее своя. То есть чем был окутан Адам, чем была окутана его жена? Светом, как ризою. Они сияли, их тела сияли. Мало того, это сияние еще было покрыто туманом, полагая ей облаки на восхождение свое. Они были окутаны светом и туманной оболочкой, и вокруг них силы бесплотные образовывали как кожу. Они были непроницаемые для внешних воздействий. Ни Адам, ни его жена в связи с присутствием Божиим были связаны, присутствовали и все прочие свойства, которые сопровождают это присутствие Божие. А когда они съели плод отказа на самом деле от общения с Богом, плод самостоятельности, то Господь Бог покинул их, и все, что было связано с присутствием Божиим, тоже покинуло их. Они погасли, как некогда погас денница, прежде сияющий, в котором свет является в мире. Он становится падшим ангелом. Так и человек, прежде сияющий, становится падшим человеком, который мало чем отличается от прочих животных, ничем не сияющих, ничуть не сверкающих. Это изменение человеческой природы носит горестный и необратимый характер. Отказавшийся от Бога человек, только что отказавшийся от Бога человек, не сразу теряет общение с Богом. Господь Бог, видя, что произошло несчастье, Он пытается ведь еще вернуть себе Адама. И обращается к нему: «Адам, где ты?» Что можно было тогда Адаму сказать? Господи, да, я потерялся, я тут вот по недоразумению, а он действительно по недоразумению, съел тут этот плод, который ты мне запрещал, но я этого не хотел и не хочу. Я хочу быть с тобой, это мне дороже всего на свете. Я ошибся, прости меня, Господи. Вот что нужно было сказать, и, может быть, все бы пошло иначе. Но что случилось на самом деле? Когда Господь спрашивает: «Адам, где ты?» Адам говорит: «Я здесь, Господи». «Почему ты прячешься, Адам? А мы тут голые». Они сотворили себе опоясание из листьев, чтобы как-то прикрыть то, что радикально отличает Адама от его жены. Там сказано: сделали себе из листьев опоясание, да? Тогда Господь задает наводящий вопрос. Раз Адам сразу каяться не хочет, то: «Не ел ли ты от дерева, о котором я заповедовал тебе?» И нет бы сказать: «Да, Господи, случайно так произошло, вот так вот случилось со мной, что я съел». по своему недомыслию и недоразумению. Прости меня, Господи, верни, отмотай время назад, сделай так, чтобы я этого не ел. Или давай, как будто я его не ел. Придумай мне другой способ. Нет. Адам уже знает зло. Адам уже почувствовал самостоятельность и свободу от Бога. Он почувствовал еще одну степень свободы. И он Богу кидает обвинение. Жена, которую ты дал мне, она мне дала этот плод, и я ел. Дескать, Господи, ты мне ее дал, и она как бы от тебя мне дает этот плод, и я его ем. Что ты у меня спрашиваешь? Тогда Господь Бог спрашивает у жены, а ты-то что? Зачем ты брала этот плод и давала Адаму есть? Змей соблазнил меня. Много объяснений нету. Змей соблазнил меня. Да, действительно, он ее соблазнил. Причем целенаправленно и сознательно. А он хотел от нее избавиться. Но оказалось, что смерть вдруг не наступает. Сколько теперь она будет, эта смерть, одолевать ту жизнь, которая прочно сидит в этом теле Адамовом? Еще 930 лет. Смерть, вот этот медленный процесс умирания, длится в Адаме 930 лет от момента изгнания из общения с Богом. И Господь к змею обращается. За то, что ты сделал это, вот мотивацию змея Господь не спрашивает. Он у змея, он его не судит, он его приговаривает просто сразу. За то, что ты сделал это, вот будешь все время молчать, не будет у тебя ножек и ручек, будешь ползать на брюхе своим и будешь питаться перстью, прахом земным. Ну, тем, что там в этой персти ползает. Лягушками всякими и прочим. Всяким прочим прахом земным. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее, сказано в Библии. У вас открыто? И ты будешь жалить их в пету, а они будут тебя поражать во главу. Сказано. То есть вражда между человеком и змеем теперь навсегда. То есть вместо того, чтобы приблизиться опять к человеку, которого змей любил, из-за которого, за дружбу которого он сражался, он лишается всякого общения с человеком. Мало того, становится его смертельным врагом. И змей вызывает теперь в человеке только страх и отвращение. Так же, как страх и отвращение, человек вызывает в змее, потому что он может его раздавить и поразить его в голову камня. Так что теперь между змеями и людьми дружба врозь. А жене, говорит Господь, за то, что ты вот так вот поступила, в муках будешь рожать детей своих теперь. И к мужу будет все обращение твое. То есть ты будешь от мужа из рук получать теперь все, все свои проблемы будешь получать, решение всех проблем только от мужа. Он тебя будет кормить, он тебя будет поить, одевать, будет тебя оберегать, потому что твоя проблема будет большая на весь живот. Потому что процесс вынашивания и родов у человека связан для женщины с ограничением ее трудоспособности. При этом она совершенно здорова. Просто это мука. А что такое мука? Мука – это ограничение подвижности. Когда не все, что ты хочешь, ты можешь сделать. Не может она бегать, как прежде. Не может она лазать по деревьям. Не может она собирать плоды. Не может кувыркаться и валяться по берегу. Она ходит, переваливаясь уточкой с ноги на ногу, и носит, обняв живот, обняв руками. Потому что тяжело, тягота. Вот. А чтобы что-то откуда-то достать, она все время теперь просит своего мужа. Это дай, это достань, это дай, этого хочу, это дай. А по всем поводам у нее обращение теперь к нему. А Адаму сказал: за то, что ты послушал голоса жены своей и ел от древа, которое я тебе заповедовал не есть от него, проклята земля за тебя. И будет она тебе рожать волчцы и терния. И в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Не выращивать в поте лица, не возделывать в поте лица, не добывать в поте лица. А сказано о том, что ты в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Что это означает? Это то, о чем Алексей Константинович Толстой в шуточном стихе пишет: ешь, потей, работай, мерзни, на ходу немножко спи. Если раньше Адаму нужно было поесть, там пару раз в году, банан сорвал, там что-нибудь еще вкусненькое в рот засунул, где витаминов не хватает. Просто ради разнообразия жизни. Потому что энергии в нем было немерено. Откуда она бралась? От Духа Святого, который в нем все время жил. Он был как электрическая лампочка, включенная в свет, в сеть. Он сиял весь. Вокруг него вода материализовалась облаком. Вокруг него ангелы плотную оболочку составляли. Да тело его регенерировало, и вообще невозможно было ему никак себя повредить. Его на руках брали ангелы. Помните, как в 90-м псалме? На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. То есть Адам и ходил-то, едва касаясь ногами земли. Вот. Силы бесплотные его тело окружали так, что оно было тверже железа, получается. А теперь не окружают его силы бесплотные. Ранится его тело, и те силы, которые раньше он Духом Святым имел, теперь он вынужден извлекать эти силы Божьего творения, рассеянные во всей окружающей природе. И он вынужден искать самую калорийную пищу, которая вокруг него есть, чтобы ее постоянно запихивать себе в рот. И как Господь сказал: земля еси, и в землю отыдешь. И вот человек теперь все с земли поднимает, в рот пихает, и постоянно бегает в отхожее место, где из него земля вываливается. Земля еси, и в землю отыдешь. И вот человек теперь бегает между столовой и туалетом. В поте лица ест хлеб свой и, взявшись за живот, бежит, чтобы отойти в землю в отхожем месте. И у него землей набито теперь все брюхо.
А что такое терния и волчцы? Разрастит она тебе?
Волчец – это такой плод, у которого во все стороны торчат шипы. Ну, знаете, волчок, который крутит, у него вверх шип и вниз шип.
Да.
Один шип крутишь, на втором он стоит и крутится. Угу. Вот это и есть форма семян. Эти волчцы в Средней Азии, я столько на них ногами наступал. Его как ни брось, вот как он не упадет, у него всегда один шип вертикально вверх. И когда ты на него наступаешь, мало не покажется. В пятку впивается сразу же. И его пытаешься из ноги вот так вытряхнуть, и при этом срываешь его с того растения, на котором он рос, и он отлетает в сторону и рассеивается во все стороны, там уже растет это растение, волчца. Так что волчцы – это одно, а терния – классическое растение, в котором терния – верблюжья колючка. Если прежде, когда благодать Божия была на человеке в изобилии, оно было покрыто кисленькими, мучнистыми, сочными листиками, то теперь эти листики появляются на этом растении только там, где оно при водах растет, при влаге на открытом солнышке. А где чуть-чуть более засушливое место, там ни одного листика нет, а все растение состоит из тоненьких зеленых веточек, каждая из которых заканчивается иголочкой, острой-приострой. Эта иголочка, втыкаясь под кожу человеку, так тут же обламывается в том месте, где она крепится к зеленой ткани. И если, не дай бог, сесть на эту верблюжью колючку, это полчаса лежания на животе и полчаса ковыряния иголкой в одном месте. И чтоб кто-то обязательно это дело выковыривал, выискивая. Очень больно и очень неприятно. Вот это называется терния, самый близкий образ терний.
Верблюда кушают?
Верблюда еще как кушают. Так. Они ее хватают и начинают челюстью нижней вправо-влево туда-сюда ее валять языком во рту, так чтобы она улеглась. И потом зубами ее так хруп-хруп-хруп перемалывают.
Не впивается?
Нет, слизистую не впивается. Слизистую верблюда не впивается.
Ну, там уже перерабатывается.
Кстати, очень питательное растение, но для человека сплошная досада,
братцы. Сплош... Что они воду берут, да? Вы говорили,
да.
Что это она воду.
У верблюжьей колючки корни с глубины 10 метров арбузы из-под земли, это, да, это могут вытаскивать это. Конденсационную влагу. Потому что, когда глубоко в земле грунт прохладный, воздух, который туда проходит, пусть даже сухой, но по мере остывания при прохождении под землю из этого воздуха роса выпадает. И на какой-то глубине грунт слегка влажный. И колючка может эту влагу своими корнями извлекать даже при полном отсутствии дождей. Это современное земледелие у туркмен на этом основано. Они верблюжью колючку рассаживают. И когда она даст длинные корни, они ее срезают под корешочек, расщепляют стволик, и прямо в этот стволик арбузную семечку втыкают. Корни продолжают сосать влагу из глубины, а арбуз, прорастая своими корнями, заплетается вокруг корней верблюжьей колючки и вырастает вот такущий, совершенно без полива. Вот такой арбуз. На 30, на 40 килограмм.
Одежды кожаные. Это кожа имеется в виду или одежда действительно?
Братцы, одежды кожаные, которые сотворил Господь человеку, это... Давайте читайте, как написано.
Наша кожа, да?
Одежды кожи.
Отец Михаил, я слышал, что у Адама не одна жена была.
Да, там Лилит есть такая.
Вы знаете, среди церковных надежных источников, среди священного писания, которые церковь Духом Святым отделила от всяких ложных измышлений, такой легенды нету. Таким образом, ложь от правды в церкви Духом Святым благодатью очень легко отделяется. А всякие человеческие выдумки про некую Лилит, которая, говорят, даже прежде Евы была.
Да.
об этом никаких сведений в спасительном тексте, который Господь Бог велел записать Моисею, не содержится никаких сведений на эту тему.
Но раз здесь нет, значит нет.
Я не могу ничего сказать об источниках этой легенды. Я знаю, что были в жизни очень много лжеучителей, о которых говорил Господь Иисус Христос. Придут очень многие лжеучители и лжепророки, которые попытаются вас отвратить с пути истинного. Но не слушайте их. Если вам скажут, там Христос или здесь Христос, не верьте, не ходите во след их. Предупреждал Господь? Предупреждал. Поэтому мы лучше послушаемся. И вот состояние бедственное у человека возникло. Ему теперь некогда. У него нет свободного времени. Почему? Надо кушать. Надо кушать. Если раньше он мог, не заботясь о пропитании, бегать, исследовать окружающий мир, заниматься внешней деятельностью, чего-то строить, каким-то образом заниматься селекцией домашних животных, домашних растений. Если он мог раньше там заботиться об их качествах, там, о красоте фазаньих хвостов или о каких-нибудь там утках, о породах разнообразных, о, скажем, о золотых карпах, об выведении волехвостов, там каких-то аквариумным рыбоводством занимался, совершенно свободно и не испытывая при этом мук голода, теперь каждые 3-4 часа он бегает, чтобы сожрать, чтобы съесть. Его начинает сосать под ложечкой, он должен что-то закинуть в топку, потому что, причем сколько закинуть? Целый кулак. Он должен каждые 3-4 часа либо каши себе, либо что-то не менее калорийное обязательно смолотить. А чтобы это делать каждые 3-4 часа, это ж сколько нужно этого собирать. Вот и получается, что он 3-4 часа собирает плоды земные где-то, обрабатывает и готовит еду, чтобы ее потом съесть и снова собирать, обрабатывать и готовить еду. Основное занятие человека с тех пор стало кулинария. Ну да, поварское искусство. Потому что зубки человеческие не рассчитаны на то, чтобы питаться сухими зернами. Это лошади могут. Это у них там терки, которые постоянно растут. А у человека, если он все время жесткую пищу ест, а не дай бог еще с песочком попадет, у него быстро-быстро эмаль зубов стирается, и на зубах возникают дырки, кариес. Зубы стираются, изнашиваются до корней. И все, старый человек уже не может нормально питаться и начинает тащать от того, что не может переживать, переварить пищу. И, слава Богу, у человека голова на плечах. Он, понимая, что ему нужно пищу перетирать, зубы уже у него не справляются, он берет два камня и начинает эти зерна между этими двумя камнями перетирать. Вот так вот просто не получается, выскакивают эти зерна. Значит, он берет, делает сосуд, чашу, или из дерева, или из глины, вниз прочно вставляет один камень. Потом посередине делают в этом камне дырку, вставляет в нее палку. И второй камень на эту палку насаживает тоже с дыркой. И начинает один камень крутить вокруг другого, чтобы они терлись между собой. И туда всыпает зерно, и оно перемалывается в муку. И эту муку он смешивает с водой, потому что во рту тоже только со слюной это дело. Получает тесто, а дальше, если это тесто есть сырым, живот болит. Никак. Надо его испечь. Вот он его жжет дерево, на углях эту лепешку печет. И ее тогда ест. Или варит в горшке эту муку вместе с водой, получается каша или кисель. Вот для стариков какая еда. нету у стариков зубов, чтобы жевать твердую пищу. А сколько старику жить еще Адаму? 930 долгих лет. Так что представляете, какая занудная жизнь стала у человека. Каждый день одно и то же. Еда, 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 горшок, 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 горшок. И никуда от этого не деться, потому что иначе смертью умираешь. От голода умираешь. Начинает человек малодушествовать, когда у него не хватает внутри пищи, он начинает становиться слезливым, начинает становиться раздражительным, начинает становиться меланхоличным, несчастным. Чего в этой жизни человеку не хватает? Любви Божьей. Ему не хватает присутствия Божьего внутри, ему не хватает того счастья, которое было с ним неразрывно связано миллионы лет, которые он жил прежде. Он был счастливый, а теперь стал несчастный. Раньше он познал, как хорошо быть с Богом, добро весьма. А теперь он познал, что такое зло. Как это каждый день. Только о хлебе, только о выживании. И тяжелый труд для того, чтобы этот хлеб добыть. Теперь удел этого несчастного человека. И он понимает, вот бы мне вернуть то состояние, которое было прежде. Как бы мне попроситься к Богу обратно. И об этом у нас церковное песнопение. В первую седмицу Великого Поста сел Адам прямо рая, и плакася горько. Раю мой, раю, любимый мой раю. Где ты, мой рай? Потерялся рай. Нету рая больше у Адама. Того счастливого места, где Адам был всегда сыт, где он не нуждался в одежде, где он был всегда с Богом. Хочу обратно в рай. Связь с Богом потеряна, но хочу ее восстановить. Господь обещал, что восстановится эта связь. Но это будет, когда придет другой человек. Когда от Бога будет человек, который примирит Бога и людей. Примиритель. Спаситель. В потомстве твоем благословятся все народы. Будут повторяться эти слова для тех, кто будет слушать Бога в истории. Люди, которые начнут работу по восстановлению связи с Богом, которые будут помнить, что важнее всего на свете, что главнее всего на свете это Господь Бог и личные отношения человека с Ним, что только при восстановлении этого единства человек вновь обретает жизнь вечную, только при восстановлении этого единства он не вынужден так много жрать. А что делать? Вот эта деятельность по воспоминанию того, как было с Богом, и по призыванию имени Божьего, по служению имени Божьего, эта деятельность получила название религия. От слова «лигаре» – связывать разорванное. Религио – это я восстанавливаю утраченную связь между Богом и человеком. Религаре – это перевязывать то, что нарушено. Так что нужда в религии появилась только тогда, когда изначальная связь между Богом и человеком была расторгнута съеданием заповедного плода, который был плодом неприкосновенным, плодом, который не висит нетронутый и выражает любовь человека к Богу. Пока он висит нетронутый, человек Бога любит и с Богом находится в единстве. Но как только человеку надоест жить, как только человеку надоест быть с Богом, как только он захочет стать сам как Бог, змей его на это соблазнил. Он берет этот плод и перестает быть с Богом. Он себя Богу противоставляет и лишается Бога внутри себя. И вот это новое плачевное состояние человека, оно приводит к ужасному последствию. Вся земля, все, что для человека создано, растения окружающие, животные, которых Господь приводил, чтобы человеку не быть одному, они все прокляты, то есть оставлены Богом. И теперь прежде сочные и мягкие растения становятся иссохшими и колючими. Прежде радостные и добрые звери, которые от общения с человеком получали несказанную радость и наслаждение, теперь они от человека видят часто камень и палку, и нож. Почему? А этот ненасытный человек теперь жрать все подряд пытается. Он пытается все на свете хватать, резать и жарить. Поэтому животные начинают от человека в ужасе разбегаться и прятаться. Если раньше они к человеку прибегали, и он их постоянно кормил всякими вкусненькими плодами, которые им было самим не достать, он срывал для них и кормил. И ничего ему от этих животных, кроме общения, кроме радости, не было надо. Он их ласкал, он их гладил, они блаженствовали в его руках, он их лечил, а теперь он их жрет.
Они стали пищей теперь.
Они стали теперь пищей. Потому что ему, он ненасытный, ему не прокормиться. И они теперь от него убегают. Так что проклята земля стала с того момента, как человек сам от себя отогнал Бога. Ну, вот тот момент как раз и рассказал вам. И где Адам, и где его жена Иша, теперь видят образ Божий. Куда им идти, чтобы найти Бога? Единственный остаточный образ Божий они видят в лице друг друга. Где Бог был? А вот здесь был. И в ней был. И они кидаются друг другу в объятия, конечно же, чтобы найти вот то утраченное чувство безопасности, то утраченное чувство любви, которое они испытывали каждый изнутри себя, от того, кто их сотворил, от Бога. Они теперь искать начинают его друг в друге и отчасти находят. И про это сказано. Вайяда Адам Хава и что? Это по-еврейски так сказано. И познал Адам Еву, жену свою.
А до этого не планировал Господь, что они будут познавать друг друга?
Все было для этого заготовлено, но не использовано. В силу вечности, которая впереди, а куда торопиться? Тут еще столько вокруг для познания. А теперь вокруг некогда познавать ничего. Кушать хочется. И единственная подруга по несчастью, вот она, которая полностью понимает все, что происходит. И они друг другу в объятия кидаются. И познал Адам жену свою. И что она там написана? Родила человечество, да? Родила Каина, сына, которого, увидев, сказала: вот человек, а потом еще родила сына по имени Авеля. Каин был земледелец, а Авель был пастух овец. Чувствуете, пастух овец и земледелец сразу же, в первом поколении. Почему? Собирать неэффективно. Растения растут на земле неплотно. Если их специально не возделывать, скажем, нашли для себя калорийную пищу, пшеницу, или гречку, или пшено, или рис, что угодно, любое растение, если ты хочешь из него что-то путное приготовить, тебе нужна не одна семечка и не 10 семечек, а тебе нужно сразу мешочек хороший. Его, чтобы между камушками смолоть, чтобы было где собрать. А как это нужно? Нужно взять много семян, нужно выкопать в земле грядку, возделывать поле. И на этой полой, пустой земле всадить то растение, которое ты хочешь возделывать. И оно тогда тебе даст всходы, и потом, когда ты это поле потом с плодами будешь жать, тебе не нужно будет от одного колоска до другого бегать по 200 метров, выискивать среди другой травы. А теперь вот здесь вот тебе целое поле одного и того же. Лафа. Если б не осел. Который приходит и, наверное, все, что ты посеял, сожрать. Поэтому, как только с полем встретился осел, что нужно делать? Город городить. Сразу же нужно брать жерди и вокруг этого поля втыкать, так чтобы осел не мог туда просунуться. Сразу же возникает город. Если поле — это пустая земля, то засеянная земля называется село. А когда это село подвергается нападкам животных или других конкурентов, ну пока еще нет, только животные, то от них нужно огородить это поле, чтобы получился город или огород, что одно и то же. Так что началось градостроительство сразу же. Началось земледелие с градостроительства. Первым строителем города был Каин. Он огораживал землю. А Авель для себя избрал другую пищу, калорийную, жирную. Это овечье молоко, прежде всего. И для одежды для себя овечья шерсть, которая легко добывается, состригается и легко обрабатывается. Овца же раз в год или два раза даже в год, она же линяет. Дикие породы овец, они сбрасывают зимнюю шубку и летом, ну как собаки, вы же знаете, из нее все время лезет шерсть. Вот так вот с этой овцы, прежде чем даже были ножницы изобретены, обирали линяющую шерсть, и эту линяющую шерсть начинали прясти, образовывать нитки, из них вязать себе
носки.
Носки, колготки и рубашки. Да. Облачаясь во власеницу. То, что из волос плетется, это называется власеница. Так что власеница — это одежда первых людей, возделывающих овец. Авель был одет во власеницу. Время было, потому что продолжительность жизни, сами понимаете, около 1000 лет, хотя и при медленном умирании. Итак, Каин и Авель — уже более эффективный способ приобретения пищи себе изобрели. Это сельское хозяйство. Один из них — животновод, который свое стадо гоняет по полям, по необработанным местам. А Каин начинает возделывать эти самые села. Он сеет на возделанных участках разные семена. Причем он их так равномерно. Один участок обработал, засеял, огородил. В Второй участок обработал, засеял, огородил. Третий участок обработал, засеял, огородил. Пока он десятый участок засевает, на первом уже созрели семена. И он так по кругу и ходит. Семена собрал, засеял, обработал, засеял, огородил. И вот у него возникает круг полей, которые, на которых у него севооборот. Севооборот. И ему некогда. Он все время занят. Он трудится в поте лица своего, но он и кушает хорошо. Гораздо лучше кушает, чем Адам, который занимался собирательством. И они все хотят, хотя Каин и Абель родились уже в таком вот несчастном состоянии, но они другого состояния не знают, а Адам, папа и мама. И мама, которую называют теперь жизнь на еврейском языке хава, хава. А в переводе почему-то Ева вы стали называть.
Что такое хава нагива? Хава нагива. Хава нагива.
Я второе слово не понимаю.
Нагива.
Песня.
Ну, песня, песня так. Это, наверное, о ее спасении, о ее призвании. Да. Но хава – это жизнь. Хава – это жизнь. По-гречески это слово звучит как зоя.
Да.
А на славянском живка называли всегда. Да. И болгарское имя такое существует. Славянское. Так вот, они призывают имя Божие и пытаются Богу что-то предложить. На самом деле пытаются Богу предложить сами себя. И они быстро догадываются, что человек – это то, что он ест. Когда человек питается грудью, то его называют человек молочный, сосунок. Потом, когда он начинает есть твердую пищу, то пища человеку уже хлеб его и вода. Основная пища. Ну, не говоря уже о том, что так для аппетита еще сорвет какие-то горькие травы, какие-то плоды с деревьев, какие-то плоды. Ими сыт не будешь. Без хлеба. Хлеб всему голова. Так ведь? Ну, плюс те, кто занимаются животноводством, у тех мясо, а у тех, кто занимается земледелием, тоже мясо. Какое? Какое мясо у Каина? Чем он может порадоваться, кроме своего хлеба? А кто клюет зерна? У него же зерна избыток. Он может рядом с собой прикормить птичек. И он начинает ставить силки на голубков, а они начинает селиться рядом с зернышками и идти прямо к рукам и есть прямо из рук эти зернышки. Поэтому голубки приручаются и быстро становятся первыми птицами, которые становятся домашним, домашней дичью, а домашней. Также прибегают курочки поклевать, фазанчики. Так что первое птицеводство, оно у земледельцев, на оседлом хозяйстве возникает. Там, где избыток зерна. А вот другие виды животноводства, выпасные, пастбищные, они с кочевниками связаны. И этим кочевникам для жизни нужны палатки. И первые палатки они делают шерстяные. Шерстяные и кожаные. Кожаные шкуры прямо животных натягивают на рогульки, сшивают вместе жилами. И получаются такие мембраны, которые от внешнего мира, внутренний мирок вот этот вот между жердями ограждают, и там можно сидеть в тепле. Но этот мирок можно снять, погрузить на санки и дальше перетаскивать вслед за стадом. И опять ставить, легко расставлять, уютно жить и не обременяешься тяжелыми постройками. Так что вот сразу два образа хозяйствования. Но и оба эти хозяйствования, они нацелены на восстановление связи между Богом. Человек то, что он ест, и поэтому попытаемся себя передать Богу. А как? Отдадим Богу то, что мы едим. И первое, что придумали, это куда Богу отдать. Помнишь, что Бог связан со светом. На солнышко не закинешь, на луну не закинешь. Вот так вот к солнышку поднять тоже не предъявишь. А вот огонек горит. И попытались в огонек бросать к Богу. И при этом от Бога воспринимали пищу более вкусную, более калорийную, из огонька, остатки. Вынимают, печеное это мясо оказалось гораздо легче усваиваться. Начинает. Печеная лепешка, тесто, гораздо лучше, чем просто тесто, просто мука. А когда полностью сгорает, то иногда очень вкусно пахнет. Но что вкусно пахнет, когда сгорает? Шкварки. От баранчика курдючок. Или надпочечники, там, где сало, жир. Его на огонь бросаешь, оно вытапливается, горит ярким пламенем, сразу видно, Бог обрадовался. То есть был маленький огонь, а когда на угли попал жир, сало, огонь вспыхивает ярко, трещит, искры вверх, и при этом запах шашлыком пахнет, братцы. Об этом написано так. Стали приносить жертву Богу, и на жертву Каина Бог не презрел, не понравилось ему, а на жертву Авеля Бог презрел. Авель принес Богу агнца, а Каин принес Богу от плодов земных. Что делается с костром, когда в него бросаешь плоды земные? Он радуется. Он потухает, конечно. Попробуй. Потухает. А когда над костром мяско вешают?
Ну, костер.
Костер. Туда капает жир с мяска, и костер радуется. Вот презрел Господь на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел. И грустным стал Каин. Грустным стал Каин. А Господь, видя, что Каин грустный, обращается к нему и говорит: Каин, почему погрустнело лицо твое? Если ты делаешь доброе, не должно ли радоваться сердце твое? А если ты грустный, значит, грех под твоим порогом лежит, но ты господствуй над ним. То есть ты по этому помыслу, потому что ты совершишь, когда выйдешь из себя, ты не поступай. Порог твой – это та преграда, тот предел, за который ты еще не выходил. Ты не переступал еще через границы дозволенного. Вот под границей дозволенного лежит грех, говорит Господь. Ты господствуй над ним. Не поступай по нему. Не переступай через то, что тебе внутри не позволяет совершить плохое дело. Но Каин вышел из себя и, как сказано, наступил на брата своего и убил его. Да? Как сказано? Стал, восстал на брата. А что такое восстал? Это вот так. Вот так вот. Вот так. Вот так. Восстать на что-нибудь, это значит встать ногой на него. Вот встал, он восстал на брата своего, он буквально на него встал. И убил его вот так. Как паука, как таракана, пятками раздавил. А?
Затоптал.
Затоптал, коленками замял, локтями замял. Задушил. Почему? Из зависти. Из ревности.
Чтобы
А что это Бог на твою жертву презрел, а на мою не презрел?
Гордынька помешала.
Гордынька помешала. А откуда она взялась? Кто первый родился?
Каин
родился первый. Кого первого любили папа с мамой? Каина. Кому радовались первому папа с мамой?
Каину.
Кому лучший кусочек всегда доставался?
Каину.
А потом родился этот. Авель. И кого стали папа с мамой любить?
Авеля.
Кому стали лучший кусочек давать?
Авелю.
А Каин? А Каин стал какой? Несчастный. Каин стал бедняжка. И стал он от этого Авеля любить? Кто ему стал Авель? Враг и досада. Он стал ему вот этот. Вот пришел тут этот. И отнял у меня папу с мамой. Ладно? Вот это вот забывается там со временем, детские обиды, потом папа с мамой одинаково начинает любить, когда подрастает маленький, и маленького, и большого. Вроде как обида проходит, но не забывается, осадок остается. Горький осадок у старших братьев и сестер по отношению к младшим остается в сердце. Огорчение. А тут еще... Во время жертвоприношения, казалось бы, старшему нужно было бы первому, чтобы Бог обратил его внимание. А тут и внимание Божие у Каина отнял этот Авель. Сперва папина с мамой внимание отнял, а теперь и Божие внимание перехватил. Лучше бы тебя не было. Вот от этого и возникает вот это вот. Ревность, зависть и злость у Каина, который восстает на своего брата Авеля и убивает его. И Господь Бог опять говорит с кем? Не с Авелем, а с Каином. Да. И спрашивает: Каин, где брат твой Авель? И что Каин отвечает?
Я не сторож своему брату.
Правильно. Что я сторож своему брату? Не знаю, где он. Как не знаю? А вот это что лежит? Это не брат. Брат – это тот, кто из этого вот говорил с Каином. Это тот, кто этим владел, вот этим телом. А теперь брата здесь нет. Здесь лежит мясо. Да, лежит труп бездыханный, тело лежит. А Каин, а Авеля здесь нету. Куда делся Авель? Он из этого тела ушел вместе с кровью в землю. Земля поглотила кровь его. И душа вместе с кровью ушла в землю, душа Авеля. И Господь говорит: земля отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего, поэтому проклят ты от лица земли. Не будет тебе больше земля приносить плода, говорит Господь Каину. А Каин только этим и живет, он земледелец. Как земля не будет мне приносить плода? Как я проклят от лица земли? И он говорит тогда Господу: наказание твое больше, чем я могу понести. Теперь каждый, кто встретит меня, убьет меня. От лица твоего я удалюсь, и каждый, кто встретит меня, убьет меня. Ой, почему убьют Каина? Потому что Каин убил брата Авеля, и Каин вообще может убить.
Еще ж никого нет.
А кто есть? Есть Адам, есть жена его, теперь уже Хава ее зовут. И у них начинают рождаться еще дети. А вдруг этот Каин придет и кого-нибудь убьет? И тогда... Господь Бог говорит: зато тому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И Господь Бог делает Каину знамение, чтобы... А для чего делается знамение? чтобы он знал, когда кто-то может подойти и убить его. У Каина возникает чувство. Какое? Приближающейся опасности. У него аж чесаться в спине, в копчике начинает. Как только вот кто-то приближается, он чувствует, как электрический скат в воде чувствует приближение. Это не интуиция, братья, это не просто интуиция. Это электромагнитное чувство приближающегося тела. Когда кто-то с намерениями, душа чья-то приближается близко, он своей душой, сердцем, сердцу, от сердца, весть чувствует, что кто-то идет искать Каина, и он вскакивает, убегает. Его еще не видно, еще приближающийся далеко, а Каин уже почувствовал, вскочил и убежал.
Как наказание ему дает Господь вот это предчувствие?
Ужаса? Это не как наказание, это как предупреждение, чтобы он остался жив.
Я думала, чтобы он испытывал это чувство ужаса, что сейчас его убьют кто-то.
Это беспокойное чувство позволяет ему теперь убежать от всякого, кого Каин подозревает в убийственных по отношению к себе намерениях. Так на самом деле убить сейчас на земле не может никто, кроме самого Каина. Ни у кого нет этого опыта, и никто это не хочет делать. Просто Каин подозревает других в том, что он сам совершил, потому что он знает, как это делается. И поэтому он может предположить, что другой это сделает, хотя другой об этом даже подумать не может. Вот это свойство нашей души. Мы в другом можем заподозрить только те поступки, на которые мы сами способны. И мы будем бояться себя в других людях. Потому что если Адам и Ева, они потеряли одного сына, им что, захочется терять и второго? Они что, его будут убивать за это? Да, никогда. Если бы Каин пришел и сказал: папа, мама, у нас тут беда случилась, мы с братом подрались, и брат мой умер. Что сделают папа и мама? Они же не убьют Каина. Он же будет для них единственным сыном и опорой старости. Они его постараются пожалеть и утешить. И сказать: мы родим тебе другого брата. Так ведь? Но он об этом не думает, он боится, потому что он убил. И поэтому он думает, что другие его тоже могут убить. Потому что будут его бояться. И Каин принимает решение: Господи, от лица твоего удалюся. И буду жить сам по себе. Посмотрите прямо, как там написано. Что сказал Каин Богу?
Я скроюсь, буду изгнанником и скитальцем на земле.
Вот. Я скроюсь от лица твоего и буду изгнанником и скитальцем на земле. То есть он сам придумывает, что его должны преследовать, и собирается стать изгнанником и скитальцем на земле, бродягой. Но он уходит не один, ему скучно. Он уводит с собою кого?
Жену.
Где он ее берет? Сестру. Да, потому что другого источника женщин нету. Только то, что нарожает Адам с Евой. О Каине и Авеле сказано, по именам даже. А о том, что другие сыновья и дочки рождаются, об этом не сказано, потому что они в истории не участвуют. Как бы они историческими лицами не бывают. Их жизнь спокойная и тихая, рассказать о ней нечего, поэтому и память о них не сохраняется. Только о следующем сыне, об одном. Адаму вон память сохраняется, которого имя Сиф, потому что сказал Адам: в нем наречется мне семя. А слово Сиф, как и слово Сифо, оно связано с понятием сеять, семя. И вот Сиф начинает постоянно призывать и молиться, призывать имя Божие. Человечество разделяется на два семейства, на две церкви, на два общества. Первое, которое удалилось от лица Божия, общество атеистическое. Хотя оно и знает, что есть Бог, но оно строит свою жизнь как изгнанники от лица Божия и идут по пути бегства и самообороны. Их направление развития будет создание цивилизации и гонка вооружений. А семя Адамово в Сифе и в других сыновьях и дочерях Адамовых, которые будут, оно сохранит свою направленность к Богу. Они будут возделывать землю и пасти стада, и они будут приносить жертву Богу. Они будут строить свою жизнь религиозную. И вот те, кто стремятся к Богу, так и называются люди к Богу или сыны Божии, которые везде ходят там, где память Божия. А те, которые ходят по своему человеческому разумению, удалившись от лица Божьего, они так и называются сыны человеческие. Потомство Каина делается сынами человеческими, а потомство Адама через Сифа, где призывается имя Божие, они называют себя сыны Божии. Вот рождается два сообщества: церковь сынов Божиих и церковь сынов человеческих. Почему я использую слово церковь? Церковь — это слово общего пользования, которое означает дом. Дом, семейство, шайка, банда, фирма. Как хотите называйте, это сообщество, в котором есть глава, хозяин, и есть те, кто вместе с ним, к нему примкнувшие, которые с ним общее дело делают. Этот дом делает дело спасения перед лицом Божьим. Поэтому это называется дом Божий, церковь Божия. А этот дом от лица Божьего удалился и занимается самообороной. Этот дом человеческий. Церковь сынов человеческих. Вот на этом я закончил сегодняшнее объяснение следующих двух глав Священного Писания, в которых зарождается раскол между двумя частями человечества. Человечество разделяется на две принципиально различные идеологии. Люди живут для чего? Для того, чтобы утолить свои телесные потребности. Они пытаются заглушить страх, заглушить боль, заглушить ненависть, которая в них возникла к брату своему Авелю, которая в них возникла к папе и к маме, от которых они ожидают только подвоха и того, что сделали сами. Это сыны человеческие. Они хотят все это заглушить, поэтому в их культуре рождаются средства заглушения. Какие? Сильные эмоции. Сильные впечатления – это пение, танцы, музыка и впечатления от противоположного пола во время танцев и обжиманцев, обниманцев. Вот. Плюс напиться и забыться. Они ищут, да, они ищут себе психотропные средства, при помощи которых, невзирая на обстоятельства жизни, можно получить порцию счастья. Это алкоголь и наркотики. Вот это направление развития общества. Это общество потребления. А вторая церковь Божия – это общество самоограничения и созидания. Они друг о друге заботятся и культивируют между собой любовь, служение Богу и служение ближним. Церковь Божия. Эти два общества друг с другом несовместимы. А о том, как они несовместимы и как это вылилось в потоп, мы с вами поговорим Думаю, на следующий раз.
Спасибо.
Спасибо большое.
Почему мало?
Салочка.
А сколько я с вами уже говорил? Это вы просто поздно пришли.